Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной благоверной княгине Харитине Литовской, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о божественной литургии и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Ровь из ры и из копа и. В Божественном Писании находим, что ровь берется не в очень хорошем смысле, как кладезь водный, не в худом смысле. Ибо был ров, куда брошен Иосиф своими братьями. И когда Господь поражает, поражает от первенца фараонова до первенца пленницы, я же в рове. И в псалмах сказано: «Привменен был с нисходящими в ров». И у Иеремии: «Мене оставиша источника воды живы, и ископаша себе кладенцы сокрушенные, и же невозмогут воды содержати». Да и у Даниила описан ров львиный, в который был ввержен Даниил. А кладезь ископывает Авраам, ископывают также отроки Исааковы. При кладезе успокоился ушедший из Египта Моисей. И от Соломона приемлет заповедь пить воды от своих сосудов и от своих кладенцев источника. И Спаситель при кладезе беседует с самарянкой о божественных тайнах. А почему ров берется в худом значении, кладезь же в хорошем, тому полагаем следующую причину. Вода во рвах бывает пришлая, падающая с неба, а в колодцах водяные жилы, засыпанные землей, пока место не разрыто, обнаруживаются, как скоро сняты покрывающие их глыбы земли или лежащие вверху другие вещества, входящие в состав земли. Так нечто подобное рву бывает и в тех душах, в которые западает доброе, но превращенное и подмешанное, когда человек, запавший в него понятие о добре, гонит от себя, обращая их на худое и противное истине употребление, и решившись не иметь в себе никакого собственного добра. И опять... В душах бывает нечто подобное кладезям, когда по снятии худых покровов воссеивает свет и источник удобопиемой воды в слове и учении. Посему каждому необходимо приуготовить для себя кладезь, чтобы выполнить вышеупомянутую заповедь, которая говорит: «Пей воды от своих сосудов и от твоих кладенцев источника». В таком случае и мы наименуемся чадами ископавших кладези Авраама, Исаака и Иакова. А рва рыть не должно, чтобы не пасть нам в яму по сказанному всем псалме и не услышать написанного у Иеремии в укоризну грешников, где сам Бог говорит о них, как недавно приводили мы слова сии: «Мене, оставивши источника воды живы и ископавши себе кладенцы сокрушенные, и же невозмогут воды содержати».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная благоверная княгиня Харитина Литовская. Преподобная Харитина происходила из княжеского рода и вынуждена была с другими знатными литовцами оставить отечество свое из-за бывших там смут. Переселившись на Русь, она с юности решила посвятить себя Богу и приняла постриг в Новгородском женском монастыре в честь святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе. После многих лет подвижнической жизни она стала игуменей этого монастыря, являя образ смирения, чистоты и строгого воздержания, скрывая от всех свои духовные подвиги. Скончалась преподобная Харитина 5 октября 1281 года. Святые мощи ее находились под спудом монастырской церкви, ставшей впоследствии кладбищенской. Вот и все, что известно о преподобной Харитине. В трудах ее явлена одна из главных особенностей женской святости на Руси — прикровенность делания, сокрытость. Монашеское имя преподобной — Харитина, милующая, творящая милосердие, отражает ее духовное делание. Основное качество ее — отзывчивость, так характерная для русских женщин во все времена. Это отзывчивость на чужое горе, сострадание и помощь страждущим, принятие на себя чужой беды и трудности, как своей собственной. Это отзывчивость, благодаря которой она смогла стать своей, родной в другой стране. Она стала чадом другого народа и приняла в игуменстве чад этого народа, а игуменья — мать и отец в одном лице. В жизни духовной может быть только мать и отец, и не должно быть мачехи или отчима, не должно быть чувства сиротства. Молитвенное предстательство святых жен под благодатным действием самой Божией Матери помогает людям становиться истинными детьми Отца Небесного и возвратиться в свой небесный дом. Преподобная Харитина является также небесной покровительницей Литвы и литовского народа. Незаметность подвига – преимущественное свойство именно женщин-христианок. Их идеал – Божия Матерь. Так мало сведений о ней и в Святом Евангелии. Вспоминается один детский ответ на уроке закона Божия. Почему же и в самом подробном Евангелии от Луки так мало узнаем мы о детстве Христа? «Наверное, потому, – ответил школьник, – что Божия Матерь о том не говорила. Ибо, говоря о Христе ребенке, должна была бы и о себе больше говорить, чего не хотела по смирению». Трудно сказать, насколько точен этот ответ, но чудно выражает суть подвига, преимущественно тайного, которого держалась блаженная Харитина, учась у Божией Матери и у самого Господа. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер всем слушателям Божьего благословения.
Сегодня мы продолжим наши беседы о божественной литургии. Батюшка, как надо готовиться ко святому причащению?
Я думаю, что, безусловно, правила необходимо исполнять. Но главное... не только в этом молитвенной подготовке к причастию, а главное, во-первых, внутреннее сосредоточение на своей душе, постараться вспомнить все те грехи, все те слабости, которыми душа наполнена, и вот с этим упованием на Бога прийти, поисповедоваться. Я думаю, что это есть подготовка к причастию. Ну, а все остальные сопутствующие моменты, попаститься, помолиться, это уже как время и возможность позволит. Мы живем в крайнее время укороченное, когда мы не успеваем сделать очень многого в жизни, и порой бывает очень трудно помолиться перед причастием.
Есть такое мнение, что если человек не успел прочитать всего правила ко святому причащению, то он не может причащаться. Отец Владимир, правильно ли такое мнение?
Я не думаю, что человек причащается в осуждении, если он не успел молитвенно подготовиться к причастию. Я не думаю так. Если душа человеческая жаждет причаститься, а в силу каких-то непреодолимых обстоятельств человек не мог канонически себя подготовить к причастию, прочитать все те молитвы, все те каноны, которые положено читать перед причастием, но если он жаждет причаститься, а не прочитал всего этого правила, то это не есть недостоинство человека к принятию святохристовых тайн. Я таким людям советую, ну, хотя бы 3 молитвы прочитайте перед причастием. Но если вы чувствуете потребность, причаститесь. Если вы не чувствуете потребность, не надо причащаться. У меня было однажды, когда я был мирянином, такое состояние, совершенно ничего не понимал. Не могу сказать, что сейчас многое понимаю, но, конечно, больше по сравнению с прошлым. Вот только что я стал верующим, приезжаю в Спасо-Преображенскую пустынь под Ригой в Елгове. Тогда духовником этой Спасо-Преображенской пустыни был известный старец, архимандрит Таврион. Я проспал, пришел на божественную литургию, и уже пелась херувимская песня. У меня был какой-то мизерный совершенно опыт. Вдруг душа почувствовала, что если я не причащусь, то я умру, просто физически даже умру. И вот старец, отец Таврион, подозвал меня после Евхаристии, наложил на меня, даже не исповедую, и Петрохиль, видно, по прозорливости своей почувствовал мое состояние, и причастил святых христовых тайн. Я был так счастлив, так рад. Вот что такое, может быть, неосознанное движение чувства души к причастию. Это действительно величайшая благодать Божия. Вот такая должна быть жажда у человека, желающего причащаться святых христовых тайн. И тогда все наше недостоинство, безусловно, имеющее место в жизни каждого христианина, превращается в ничто по милости и по благодати Божией. Можно даже иногда причащать в каких-то особых случаях, когда человек, допустим, умирает, он поел. И мы причащаем этого человека, если он желает причаститься, ну и так далее. То есть существуют экономии, то есть то, что связано со спасением души человека, то, что выходит за рамы закона. И существует акриви, то есть закон. Здесь мы должны всегда выбирать середину Если человек жаждет причаститься, а что-то он не успел совершить в причастии, то он может причащаться, я думаю, достойно причаститься. Я считаю, что главная подготовка к причастию – это намерение бороться со грехом. Это и есть подготовность.
В молитвословии сказано, что после причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании, немногословии, чтобы достойно сохранить себя Христа принятого.
Ну, конечно, ведь благодать, которая даруется при причастии, безусловно, нужно ее хранить, как зеницу ока. И поэтому для того, чтобы благодать эта не ушла, нужно находиться в чистоте, целомудрие, нужно охранять ее. Ну вот как, допустим, вот дом мы охраняем от нападения разбойников, так мы должны дом своей души охранять от нападения разбойников, которыми являются духи злобы поднебесные, желающие разворовать, похитить эту благодать Божию, которая вселяется в душу человека после причастия, потому что уже не я живу, но живет во мне Христос. Эти духи злобы поднебесные, они стараются изгнать из души человеческой Христа. Почему? Потому что Господь Иисус Христос животворит не только тело, но и душу человеческую. Потому что Господь Иисус Христос, Он является путеводителем из царства тьмы в Царство Божие.
А как сохранить благодать после причастия? Многие люди чувствуют эту благодать. Но, к сожалению, бывает, что и до дому не доносит ее.
Нужно проводить время в тишине. Но эта тишина должна быть, безусловно, связанная с молитвой, с обращением к Господу, в постоянном стремлении в общении с Господом. Нужно оберегать себя от разных внешних впечатлений, от суеты, от ненужных дел, от ненужных разговоров, от ненужных телефонных разговоров. Они наполняют постоянно нашу жизнь. Почему мы растрачиваем эту благодать, даруемую нам при причастии? Потому что мы постоянно живем внешним образом жизни. Мы постоянно находимся вовне, а не внутри себя. У блаженного Августина есть замечательные слова в исповеди. Он пишет: «Господи, Ты всегда был со мной, только я чаще всего был вне себя».
А что значит пребывать в тишине?
Это значит возвратить себя в себя. Это значит не блуждать по сфере этого земного шара в суетных размышлениях об этой жизни. Как можно дольше удержать Христа от внешнего проникновения мира в нашу душу.
А если человек причащается, и он знает, что ему невозможно будет избежать суеты, что ему надо идти на работу, что ему надо идти в то место, где он не сможет сохранить тишину. Как быть в этой ситуации?
Все равно причащаться. Дело в том, что то, что я говорю об этой тишине, о молитве, это, безусловно, является идеалом, который мы не можем исполнить. Даже вот я, священник, проповедующий этот идеал, выходя за стены церкви, погружаясь в суету, связанную с церковью, со строительством, с созиданием, со встречами с архитекторами, с инженерами. Но все это суета, которая, безусловно, распыляет ту благодать Божию, которую я получил во время причастия. Идеал, да, вот в тишине, в молитве. Но никто из нас вот в это время не может это сохранить. Вот человек, допустим, даже в воскресный день приходит домой, обязательно какие-то дела. Обязательно ведь после того, как человек причастился святых Христовых тайн, тут же духи злобы поднебесных, которые хотят благодать всю из человека выплескать, тут же подстраивают ему какие-то ситуации, во время которых человек может раздражиться, впасть в уныние, в тоску, в чревоугодие и так далее, и так далее. То есть масса всяких подсовывает ловушек человеку, которые связаны с вымыванием благодати Божией из души. Семья – это тоже мир. Только монахам можно удаляться в келью, и то, если позволяет наместник не участвовать в послушаниях, или же пустыножителям. Это ведь каждого человека, даже находящегося в пустыне, до тех пор, пока он не дошел до состояния совершенства, раздирают страсти внутренние. И можно спастись в сердцевине мира, если человек исполняет заповеди Божии, старается жить в Боге, и можно погибнуть в пустыне и раздираемым быть теми же страстями, которыми человек раздирается в мире.
Батюшка, вот если после причастия не чувствуешь радости, нет благодатного умиления, то значит, ты причастился в осуждение?
Думаю, что это не так. Человек может испытывать состояние некоторого очерствения, некоторого безвкусия, некоторого нечувствия, но при этом животворность таинства все равно присутствует и будет присутствовать в этом человеке, который причастился телом и кровью Господней, если он с верой причастился.
Батюшка, но вот мы причащаемся телом и кровью Господа Иисуса Христа. Но мы видим в себе, что мы не меняемся. Нет кардинального изменения, что вот приняли мы тело Господа Иисуса Христа и кровь Его и изменились. Мы остаемся такими же, своими недостатками, со своими немощами, со своими грехами.
Если человек, я уверен в этом, и мои наблюдения с этим связаны, если человек желает исправиться, но не исправляется, это совсем не значит, что он не исправляется. Происходит какой-то невидимый человеческому оку процесс в душе человеческой. Вот мученик Ванифатий. Он был блудником и пьяницей. Никто не видел его незримых слез. Никто не видел его молитвы. Никто не видел тех изменений потрясающих, происходящих в душе этого мученика, которые привели его к мученической кончине. Он просил: «Господи, ты видишь, что я грешник, да избавь меня от этих смертных грехов». И Господь ему предоставил эту возможность. Он его избавил через его мученическую смерть, через согласие мученика Ванифатия на эту мученическую смерть. Вот я думаю, что это происходит в душе каждого человека. Незримо, незаметно. Я сам, когда-то испытавший исповедь в 20 лет, благодать причастия, я говорю, что существует исключение, когда люди после первой исповеди, после первого причастия не испытывают какой-то особой радости и благодати. Но 99% всегда испытывают эту благодать, если намеренно. Здесь очень важно намерение. Я исповедовался, не просто я перечислил грехи по заповедям Божьим, а я желаю больше не согрешать. Я понимаю, что это грех. То такой человек обязательно соприкасается с благодатью Духа Святого, оживотворяющую душу человека, облагодатствующую ее своей святостью, дающую душе особую радость, а если хотите, то блаженство. И вот это состояние, безусловно, каждый человек должен испытать и испытывает в той или иной степени, поэтому мы и ходим в церковь. Поэтому мы, несмотря на непонимание, допустим, богослужения, несмотря на труд, стояние в церкви, все равно мы идем. Почему мы идем? Да потому что душа испытала, вкусила хотя бы отчасти той благодати во время исповеди и причастия, главным образом, которую она может испытать, соприкасаясь с явлениями из ряда вон выходящими, несущими человеку особую радость. Поэтому мы и ходим в церковь помолиться, даже когда ты не понимаешь слова богослужения, и ради того, чтобы причаститься святых Христовых тайн.
Люди, которые приходят в храм, они видят такую картину. Совершается божественная литургия. Священник стоит в алтаре, он молится. Хор поет, алтарники прислуживают. Ну а я при чем здесь? Как бы я особо и не участвую в таинстве. Я пассивный восприятель таинства. Я причащаюсь, и на этом, как говорится, вся моя миссия заканчивается. Отец Владимир, правильно ли такое отношение к участию мирянина в божественной литургии?
Я думаю, что такое расположение души или ума человека не совсем правильное. Каждый человек, который приходит в церковь, является участником богослужения. В служебнике написан «Мэрия, диакон, лик». Лик – это образ того мирянина, но лик – это хор. Вот это образ того мирянина, который участвует в богослужении. Допустим, после любой ексении «Аминь» – это я должен произносить. И я должен слушать всю ексению и должен молиться всеми теми прошениями, которыми молится пастырь. Ведь священник олицетворяет пастыря, а я овца. Я должен соучаствовать вместе со своим пастырем в этом богослужении. И даже тот евхаристический канон, который мы служим, каждый священник из нас служит, и лик хор поет, это, в принципе, должны были бы петь миряне, стоящие во время богослужения. И сейчас, возвращаясь к древней практике, некоторые единицы монастырей и церквей обращаются к народному хору, когда народ весь в церкви, регент, который обучил прихожан ответным возгласам, которые выражаются в пении, регентует народом, и народ отвечает вместо хора, и таким образом участвует в этом богослужении, в совершении таинства божественной литургии. Более того, священник без народа не может служить божественной литургии по канону. Церковь основывается на том, что там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Поэтому без народа, без лика мы не можем совершать сами для себя божественную литургию. То есть вот я священник, я один, предположим, и я хотел бы совершить божественную литургию. По канонам я не имею права этого совершить и совершать. Поэтому участие каждого христианина необходимо в богослужении, в божественной литургии, молитвенной. Повар приготавливает для меня пищу, я не участвую, я сижу за столом и жду, когда он принесет мне. Так можно относиться к Евхаристии. Нет, в этом во всем я принимаю участие. Вот в этом пире божественной благодати я лично, прихожанин или прихожанка православной церкви, я должен участвовать в молитве, я должен понимать богослужение, я должен отвечать душой на все те прошения, на все те возгласы, которые, к сожалению, на сегодняшний день изображает и отображает лик, то есть хор.
Батюшка, а вот вы, как пастырь, вам легче молиться, когда люди молятся в храме? Вы это чувствуете, как люди молятся в храме? На вас это отражается как-то?
Конечно. Я, к сожалению, малодуховный человек, и поэтому не являюсь индикатором. Но для меня индикатором является тишина в храме. Иногда чувствуется молитвенная тишина, иногда просто тишина. Вот приходится иногда выходить в храм, когда дети начинают бушевать, люди говорить в храме, как на площади, и усмирять людей. Это все, безусловно, раздражает, но мешает. Молиться, особенно во время евхаристического канона, когда, ребенок вдруг заплакал, закричал, или кто-то начал говорить.
Или мобильный телефон звонит.
Мобильный телефон звонит, да. А иногда бывает такая тишина, когда чувствуется, это по моему чувству, субъективному, безусловно, я не могу говорить об объективности, когда как бы все стянуты в единую молитву. Все находятся в ожидании снисхождения благодати Духа Святого на дары хлеба и вина, преосуществляющие хлеб и вино в истинное тело и кровь Господня. Я-то чувствую это в яркие моменты богослужения. И, безусловно, бывает в большей или в меньшей степени тишина, молитвенная или немолитвенная. Это чувствуешь, но в особенности во время таинства чувствуешь, что стягиваются силы, а иногда распадаются. Даже тишина, а вот что-то тебе мешает совершать богослужение. Оно совершается вне зависимости от этого, вне зависимости от наших заслуг, по благодати Божией. Но все равно ты чувствуешь какие-то препятствия внутренние, тебе что-то мешает молиться. Даже, предположим, хор поет евхаристический канон не того композитора, который меня не сосредотачивает, а наоборот рассосредотачивает. Партесное пение мне не очень близко. Еще что-то. Такие факторы бывают объяснимые, а бывают необъяснимые, как мне кажется, касающиеся духовного состояния всего прихода вместе с пастырем, священником, возглавляющим службу.
То есть такое единство священник и паства, которые молятся Богу вместе.
Да, конечно. Вот я об этом и говорю.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим наши беседы о божественной литургии. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Золотовский. Из книги «Подводные мастера». Повесть «Капитан Лаце». Глава первая. Много затонувших кораблей нашли и подняли водолазы. Корабли эти лежали на дне темных и светлых озер, в зеленых глубинах морей, далеко за полярным кругом в ледовитом океане, в песчаных ракушечных устьях рек и в морских заливах среди густых разноцветных водорослей. Одни из них были так исковерканы минами, что водолазы, пробираясь в темноте среди обломков острого железа и стали, каждую минуту рисковали разрезать свою резиновую рубаху или запутать сигнал. Другие были почти целы, но лежали опрокинутые вверх килем, и чтобы поднять такой корабль, водолазам приходилось сначала ставить его на ровный киль, то есть, попросту говоря, ставить его так, как кораблю и полагается стоять. А иные корабли до того влезли в засасывающий ил, что водолазы вначале должны были копать дно, прорывать под ними тоннели, а потом уже выдирать корабли из грунта наверх цилиндрическими большими понтонами на длинных стальных полотенцах. Много затонувших кораблей нашли советские водолазы. А вот «Орла» искали очень упорно, но долго не могли найти. «Орел» пропал без вести давно, еще в гражданскую войну. Был это вместительный, совсем новый транспорт с сильными машинами, высокой рубкой, острым форштевнем и просторными трюмами. После окончания гражданской войны стали выяснять, куда же девался транспорт. Перерыли все документы в портовых конторах. Ничего не нашли. Запросили иностранные порты, не регистрировался ли у них транспорт «Орел» постройки 1912 года, водоизмещение 6300 тонн, мощность машин 2 по 1100 лошадиных сил. Регистровый номер 1340. Порты ответили, не было у них такого, не регистрировался. Ну, значит, «Орла» надо искать на дне. Начались розыски. Но «Орел» будто сквозь дно провалился вместе с трубами и мачтами. Бывают и такие случаи. Вот, например, в Азовском море, около Бердянска, хотели водолазы поднять одно судно. Да задержались из-за штормов. Потом спустились, глядь, а корабля уже нет. Только верхушки мачт из грунта торчат. Два дна у Азовского моря. Одно верхнее, грязевое, обманчивое, а под ним второе, уже настоящее, крепкое. Может, и «Орел», пока его искали, провалился на какое-нибудь второе дно. Только нет, в северных морях двойного дна как будто не бывает. Лежит он где-нибудь на обыкновенном дне, покрытый ржавчиной и ракушками, но где лежит, не угадаешь, море ведь большое. Объявили крупную премию тому, кто укажет место гибели «Орла». В газетах об этом напечатали и во всех судовых конторах объявления вывесили. Ни один человек на водолазную базу не пришел и на объявление не отозвался. Верно, те, кто знал про судьбу «Орла», сами лежали с ним на морском дне. Из всего экипажа транспорта разыскали только боцмана, Груздева Михаила Терентьевича. Его-то найти было нетрудно. Он уже 5 лет служил на судне «Камбала». Но и боцман не знал точно, куда ушел «Орел» и что с ним приключилось. А не знал, потому что отстал он когда-то от своего судна по простой случайности. В ту штормовую ночь, когда «Орла» в последний раз видели в порту, боцман Груздев лежал в больничном бараке на берегу. Время переживали тяжелое, бараки были набиты битком больными. Лежал боцман где-то в углу у заклеенного бумагой окна, и навещали его из всех знакомых только капитан «Орла» Август Генрихович Лаца, да изредка корабельный фельдшер Яковенко. Неизменно через день ровно в 4:30 приходил капитан в барак и садился на табуретку возле койки боцмана. Если в этот день Михаилу Терентьевичу было не до разговора, капитан только смотрел на клетчатый лист, где была записана температура больного, качал головой и, посидев 5-10 минут, уходил. А если боцману было полегче, капитан просиживал возле него целых полчаса. «Ну, как живем, боцман?» — спрашивал он, похлопывая по одеялу большой костлявой рукой. «Когда плавать будем?» Больше капитан ничего не говорил. А ровно через полчаса он вынимал из кармана морские часы, хронометр со светящимся циферблатом, и неторопливым шагом проходил через всю палату. Когда, чуть нагнувшись в дверях, чтобы не удариться головой о косяк, он исчезал в коридоре, соседи боцмана, кивая головой на дверь, говорили: «Ничего, видать, у вас, капитан. Аккуратный человек, спокойный». «Море любой камешек обточит», — отвечал боцман. «А он весь век на море». «Из простых, верно?» — спрашивали соседи. «Да, не из дворян. Отец у него, рассказывают, рыбак был, латыш. И сам он с малых лет на корабле медяшку драил». «Это и видно», — говорили соседи. «Только чего же он царскую медаль носит?» «Это за спасение на водах». «Но хоть и за спасение, а все равно старый режим». «Да уж что и говорить, коли человек выслужился, так он со своими чинами да орденами сам не расстанется. Отнимать будешь, и то не даст». Боцман на это ничего не отвечал. Он-то знал, что у капитана Лаца 2 сына в Красной армии, где-то на фронте. Договорить об этом в палате не решался. Хоть кругом лежал свой народ, матросы, грузчики, рабочие с лесопилки, но для вольных разговоров время было неподходящее. В городе хозяйничали белогвардейцы и англичане. Правда, поговаривали уже, что вот-вот им конец придет, но они, как мухи осенью, становились с каждым днем все злее. За одно слово можно было либо пулю в голову, либо веревку на шею заработать. Единственный раз за все время капитан Лаци пришел в барак часом позже, чем обычно. Лицо у него было в красных пятнах и пахло от него как будто спиртом. Боцман даже носу своему не поверил. Капитан был человек не пьющий. Только капитан ушел из барака, к боцману явился с корабля другой сослуживец, фельдшер Яковенко. «Ну что, капитан-то был сегодня?» — спросил он. «Был, а что?» «А ты ничего не заметил?» «Это насчет спиртного?» «Да нет, не то», — сказал Яковенко, и, присев на кровать, зашептал Груздеву на ухо. «Понимаешь, сижу я утром у себя в каюте, мензурки перетираю. Вдруг он входит и говорит: дай-ка мне, Яковенко, спирту». «Для чего?» — спрашиваю. «Пить буду». Ну, налил я ему 100 кубиков, а он 200 попросил. Опрокинул разом, а потом достал из кармана письмо и говорит: «Вот, Яковенко, мне один человек новость привез. Было у меня 2 сына, а теперь ни одного нет. Младшего прошлый месяц убили, а старший еще зимой погиб. Я и не знал». Повернулся и ушел к себе. Я к нему в каюту стучался, не отзывается. Ну, не думал я, что нынче он к тебе придет. Боцман долго лежал в жару. Тиф у него был самый тягучий и упорный. Доктора говорили — возвратный. Фельдшер Яковенко давно уж перестал навещать Михаила Терентьевича, а капитан все ходил и ходил. И вдруг не пришел. «Что же это случилось?» — подумал боцман. «Уж если в тот раз, когда письмо получил, все-таки пришел, то значит, нынче важное дело его задержало». Еле дождался боцман следующего дня. Вот и 4:30, а капитана все нет. И тут принес кто-то в барак новость. Ушли из города англичане и французы, а вместе с ними и кое-кто из белогвардейцев. Говорят, что иностранцы не слишком-то хотели брать с собой за границу своих белых союзников. Собрались они как-то незаметно в одну ночь. Теперь в городе остались единственными хозяевами белогвардейцы. да тоже должно быть ненадолго. Весть переполошила весь барак. Кто мог ходить, вставал украдкой с койки и заглядывал в полузаклеенные окошки. Кто не мог двигаться, то и дело спрашивал у ходячих: «Ну что там? Ну что?» И в самом деле, даже из окошек барака можно было заметить, что в городе произошли перемены. Перестали разгуливать по улицам английские офицеры во френчах и широких блестящих ремнях, французы в голубовато-серых пелеринах, шотландцы в клетчатых юбочках. Зато нарядились в английские френчи, бутсы и обмотки белые вояки. Видно, успели уже разграбить брошенные иностранцами склады. Город был весь какой-то пьяный, шумный и отчаянный. Должно быть, кутили белые вовсю напоследок, перед своим концом. «Уж не прикончили ли моего капитана?» — тревожно думал Михаил Терентьевич. «Пронюхали как-нибудь, что у него сыновья в Красной армии, и ухлопали?» «Очень просто». Но ничего толком не мог узнать боцман, пока лежал на больничной койке. И вот, наконец, выписали его из тифозного барака. Первым делом побежал он в порт. Смотрит — нет орла. Начал он останавливать и расспрашивать людей, и узнал от них, что в ту осеннюю ночь, когда англичане убрались в освояси, увели они и орла. Вернее сказать, захватили его те белогвардейцы, которые с ними ушли. А куда угнали — неизвестно. Боцман разыскал даже одного старичка, который видел всю ночную погрузку. Старичок рассказал, заикаясь, что белые всю команду загнали на палубу и к каждому приставили часового с ружьем. Шестерых, которые вздумали сбежать на берег, тут же у сходина расстреляли — сигнальщика, машиниста и четырех матросов. А капитан? Капитан что? Стоял наверху и командовал. Командовал? Вот оно как. Боцман не стал больше расспрашивать. Повернулся и зашагал в город. Шел он, пошатывался и сам не знал, от чего шатается. От того ли, что во время тифа разучился ходить, или от огорчения? Жаль ему было товарищей. И тех, которых прикончили белые, и тех, которых они силой угнали неизвестно куда, мыкаться по чужим портам. А сильнее жалости была досада и растерянность. «Что ж это выходит такое?» — говорил сам с собой боцман, останавливаясь посреди улицы и разводя руками. «Что ж это с капитаном? 10 лет вместе проплавали, 6 на Шарлотте и 4 на Орле. За 10 лет можно узнать человека. А получается, что в бараке-то правду говорили. Царская медаль к старому тянет. Уж лучше бы расстреляли его, как сигнальщика и машиниста. По крайней мере, было бы за что жалеть. Интересно, что же он теперь за границей делать будет? Капитанствовать, что ли, на том же Орле? Как орел по-английски-то называется?» Боцман знал много английских слов, а названий корабельных еще больше. Он припомнил, что в одном северном порту он видел несколько лет назад английский траулер, который назывался «Игл». Это значит «орел». Однако дня через 3-4 узнал боцман Груздев от рыбаков того поселка, где он жил, выйдя из барака, что капитану Лаце не придется, пожалуй, служить у англичан. В ту самую ночь, когда ушел орел, рыбаки, которые промышляли далеко в море, слышали на рассвете глухие взрывы. В море часто в те времена грохали мины, сорвавшиеся с якорей. Много их бродило около берегов, в губах, заливах и далеко в открытом море. Поэтому на взрыв никто не обратил бы и внимания, если бы вскоре после этого не выловили в море большой спасательный круг с надписью «Орел». Спасательный круг повесили на гвоздь в конторе порта. Этим дело и кончилось. Тогда у нас еще не занимались поисками и подъемом затонувших судов. Не до того было. Да и прежде всего надо было выяснить, в самом ли деле потонул орел, или он просто потерял в наших водах спасательный круг. Глава вторая. Было раннее утро, когда Камбала отвалила от берега и тихим ходом вышла в море. Море в это утро лежало до того синее и спокойное, что так и хотелось свеситься с борта и погладить его ладошкой. Камбала шла вперед не прямо, как ходит обычное судно. Шла зигзагами, оставляя за кормой изогнутый след, будто хлестнули по воде длинным извивающимся кнутом. Почти все водолазы собрались на корме камбалы у прибора металлоискателя, который помогает водолазам обнаруживать корабли. Вышли сюда и машинист в промасленной синей спецовке, и кочегар Жуков в черной от угля брезентовой робе. Оба они только что сменились. Тут же на корме стоял и боцман Михаил Терентьевич Груздев в высоких болотных сапогах, в порыжевшей морской фуражке с медной эмблемой. А из двери камбуза, где точно серебряные блестели на полках подносы, ложки, тарелки, ножи, вилки, чумички и кастрюли, то и дело высовывался кок, Василий Никифорович Бородулин, в высоком, как башня, белом колпаке и в белом переднике. Ему тоже сегодня не сиделось на месте. Толпятся водолазы около прибора металлоискателя, поглядывают на рыжий ящичек и ждут, когда дернется там стрелка на циферблате и зазвенит рядом с ящичком электрический звонок. А двинется стрелка и зазвенит звонок тогда, когда медный плетеный толщиной с палец хвост металлоискателя заденет на дне за железный борт затонувшего судна или за какой-нибудь другой железный предмет. Этот медный хвост тянется за кормой камбалы по дну, длинный-предлинный. Куда камбала, туда и хвост. Камбала идет, виляет, и хвост извивается по дну, как змея. Водолазы стоят на корме и беседуют. «Михаил Терентьевич», — спрашивает боцмана молодой водолаз Яцко, — «наверное, много у тебя вещей на Орле осталось?» «Ясно, остались. Да я про них и думать забыл», — отвечает боцман. «Сапоги там у меня были, хорошие, хромовые. Так они давно сгнили, гвоздики и те, верно, ржавчина съела. Выходная пара, бушлат, об этом и говорить нечего. Вот разве только сундук. Сундука мне, признаться, было жалко». «А что в нем?» — спросил Яцко. «Да ничего особенного. Чего же ты о нем жалеешь? Сам по себе хорош был. Делал его один хитроделатель-сундушник, Филимонов Осип Сергеевич, который знал на это свои секреты. Сундук был у меня из чистого ореха, с потайным дном и с музыкой. Только два сундука таких и было во всем флоте. У меня, да у шкипера на Ростиславе. Полированы они были так тонко, что в крышку можно было смотреться точно в зеркало. А открывался сундук с трех поворотов ключа. Захочешь открыть, поверни ключ в замке один раз. Сундук заиграет по будку. В точности, как на горне, только приятнее. Повернешь ключ второй раз — играет обед. Повернешь в третий — сыграет сундук восемь палок, проветрить палубу, и откроется. Без музыки не открывался. 8 лет с лишним проплавал я с ним. Вместе с ним и в отпуск ходил. Один раз, помню, ехал я из отпуска. На станции Горемыки поезда пришлось ждать долго, целых 6 часов. В 3-м классе было душно, народу пропасть. Вышел я на свежий воздух, прилег возле вокзала на травку, да и заснул. Вдруг слышу во сне, по будку гарнист играет. Я на корабельные сигналы чуткий, враз вскочил. Гляжу, 2 жулика мой сундук отмыкают. Сундук был тяжеловат, унести его трудно. Вот они и задумали выпотрошить его. Подобрали отмычку и щелк, а сундук мне по будку и сыграл. У нас на Орле все знали про мой сундук. Музыку приходили слушать. Только бывало и просят, поверни ключ, да поверни. А я им говорю, это вам не шарманка. Вон Пыльнов, наверное, помнит мой сундук. «Еще бы не помнить», — сказал пожилой водолазный старшина Пыльнов, который в 15-м году плавал 6 месяцев на Орле матросом. «Отлично помню. Я тогда только что из деревни приехал. Все мне было в диковинку. А уж сундук-то этот мне и во сне снился. Думал, дослужусь до боцмана, непременно такой заведу». «А жив ли сейчас сундучник-то этот?» — спросил водолаз Яцко. «Помер», — сказал боцман. «Раньше времени по своей глупости помер». Одна барыня заказала ему шкатулку и на ней велела выжечь какой-то старинный строгановского письма тонкий рисунок. Взял Филимонов заказ, ушел, и слуху о нем нет. Барыня огорчилась. Сбежал, зря заказала, куда ему Филимонову сделать такую тонкость. Первоклассные столичные мастера и те не смогли. И вдруг является Филимонов к барыне и шкатулку подносит. Взяла она шкатулку сердито, но как всмотрелась в тонкий рисунок, что он выжег, так от радости петушиным голосом закричала, успокоиться не может. «Ох, какая прелесть! Ох, ох, какая прелесть!» А когда немного поуспокоилась, говорит Филимонову: «Ну, голубчик, талант у тебя неслыханный!»
«Как умеем, так и делаем», — отвечает Филимонов.
«Не знаю, чем тебя и отблагодарить», — говорит барыня.
«Чем пожелаете», — отвечает Филимонов.
Скромный был человек. А барыня эта держала винно-спиртный склад. «Пьешь вино?» — спрашивает.
«Употребляю», — отвечает.
«Ну так вот, иди, голубчик, в мой склад и пей вина и спирта, сколько душа требует. А я распоряжусь, чтобы тебя отпускали бесплатно». Ну, Филимонов, конечно, дорвался до вина и сгорел от него. «До белой горячки, значит, допился», — сказал кок Бородулин, который растирал в это время горчицу, стоя на пороге камбуза. «Жалко человека. Был бы жив, и я бы ему сундук заказал. А дорого ли он брал за работу?» Но Бородулину никто не ответил. На всю палубу затрещал пронзительный звонок металлоискателя.
«Стоп, машина!» — крикнул в переговорную трубку капитан Камбалы. «Команда по местам! Отдать якорь!»
Вахтенный проверил лотом глубину и доложил. 30 метров. «Водолаз Пыльнов, одеться в воду», — приказал водолазный инструктор.
«Есть», — ответил Пыльнов и сбросил недовязанный телефонный провод со шланга.
«На этой глубине и без телефона обойдусь», — сказал он и начал одеваться. Надел шерстяные чуть не до пояса чулки, свитер, а на голову малиновую феску с кисточкой. Стал он похож теперь на акробата, который собирается кувыркаться через голову на ковре. Потом натянул на себя снизу до пояса водолазный костюм, и костюм собрался в складки, похожие на зеленые меха большой гармошки. Тут водолазу подали ведро с водой и мыло. Пыльнов намылил кисти рук и сунул их под воротник костюма, обтягивавший в это время его живот. «Давай подхватывай», — сказал он водолазам. Четверо товарищей обступили его, взялись за упругий резиновый воротник и втряхнули Пыльнова в костюм. Водолазы надели ему на плечи манишку и крепко завязали плетенками огромные ботинки-калоши, чтобы они не потерялись под водой. У трапа Пыльнова опоясали сигнальной веревкой, а уже на самом трапе надели на него свинцовые груза и затянули подхвостник.
«Воздух», — приказал водолазный инструктор.
«Есть», — ответили у моторного компрессора, и воздух, шипя, побежал по шлангу.
«Надеть шлем».
На Пыльнова надели шлем и закрепили гайками. «Ну, Михаил Терентьевич, зайти, что ли, за сундуком в твою каюту?» — спросил Пыльнов на прощанье. Боцман наклонился к круглому отверстию в шлеме и сказал: «Ежели это орел, то моя каюта по правому борту, прямо под камбузом. Как сойдешь через второй люк в элеваторный кубрик, сворачивай налево и иди по коридору вдоль рундуков во второй отсек. За комингсом будет по порядку первая, вторая и третья каюты. Запомнишь, третья моя и есть. Она прямо под камбузом приходится».
«Ладно», — сказал Пыльнов, — «задраивай».
Яцкой ввинтил в отверстие шлема стеклянный иллюминатор. Воздух быстро наполнил и раздул костюм Пыльнова, и водолаз стал похож на огромный без морщинки пузырь, стянутый посредине веревкой. Казалось, вот-вот он лопнет или же взлетит над камбалой, а водолазы будут держать веревку и потихоньку потравливать, чтобы он не улетел за облака. Держась за поручни, Пыльнов вступил на последнюю ступеньку трапа, взбурлил головным золотником воду и пошел на дно. Сверху видно было, как в прозрачной воде блеснула медная макушка шлема, и вода у трапа покрылась шипящими пузырьками, будто закипала.
Медленно шел Пыльнов на грунт. Поток воздушных пузырьков, как цепочка из бриллиантов, поднимался над его головой. Вода понемногу обжимала его костюм, резиновые складки шевелились, как живые, будто дышали заодно с водолазом. Через иллюминаторы Пыльнов видел играющую среди медуз пятнистую морскую кошку-зубатку и поблескивающую крупную треску. Наконец Пыльнов опустился на грунт, скользнув подметкой по мшистому боку крутого валуна. Встал между камней и дернул за сигнальную веревку. «Я на грунте». Сверху дернули в ответ. «Есть на грунте». Пыльнов огляделся по сторонам. Стояла зыбкая подводная тишина. Пузырьки из шлема булькали громче обычного, и воздух в шлеме шикал у затылка. Вода вокруг была зеленая и прозрачная. В ней плавали какие-то бледные жилки, волокна, будто кто здесь пеньку трепал. «Должно быть поблизости водоросли», — подумал Пыльнов, но, сколько ни вглядывался он вдаль, всюду было одно и то же — обросшие зеленью камни, то острые, то круглые. Ни орла, ни водорослей не было видно. Откуда-то сбоку показался морской кот. Он плыл и клапанами-покрышками хлопал себя по глазам, будто ему в глаза пыль попала. Через камни поползли крабы-отшельники. Они то выкатывали на Пыльнова глаза, похожие на бинокли, то, почистив их клешнями, втягивали обратно в себя. Из-за большого камня поднялась камбала, рыжая, вся в белых пятнах крапинах. Она танцевала, распустив свой камбалий шлейф, и важничала перед морскими ежами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.